Здравствуйте, уважаемые зрители православного телеканала «Союз». Сегодня в программе «Я верю» мы предлагаем обсудить тему, которая касается каждого верующего человека, которая интересна всем нам, важна для нас. Это молитва, ее значение в нашей жизни. Свои вопросы я адресую протоиерею Дмитрию Садовскому, настоятелю храма во имя Иверской иконы Божией Матери города Рыбинска. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
Отец Дмитрий, известна ли вообще история рождения молитвы как таковой?
Поскольку человек сотворен по образу и подобию Божьему, то, очевидно, молитва – это потребность и свойство души человека. Даже когда человек теряет из виду Бога, он, как ни странно, не перестает молиться. И поэтому не было времени, когда бы человек не молился.
А можно ли дать какое-то краткое определение, что же такое молитва?
В узком смысле слова молитва – это обращение человека к Богу всем сердцем, своим разумом, чувствами своим. Но с другой стороны, и ответ Бога к человеку тоже часть молитвенного общения. Здесь великая глубокая тайна сердца святого человека, праведного, который чувствует ответ Бога в сердце своем, обретает мир, и Бог часто сам молится в этом человеке. Есть замечательная молитва, которую я в начале нашей беседы хотел бы предложить, чтобы мы поняли о том, что это не такое простое понимание молитвы, что очень есть глубокая прочувствованная молитва святого Филарета Московского митрополита. Вот она, я ее прочту. «Господи, не знаю, чего мне просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только пристаю пред Тобою. Сердце мое отверсто. Ты зри нужды, которых не знаю я. Зри и сотвори со мной по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подними меня. Благоговей безмолвствуй пред Твоей святой волею и непостижимым для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе. Предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись. Аминь».
Если молитва – это диалог, то как можно услышать ответ?
Ответ на свое обращение человек слышит сердцем и разумом. Ответ, который человек слышит разумом, это когда он просит что-то у Бога, и Бог исполняет его волю и утешает его горестное сердце. Потому что мы просим от состояния, когда нам тяжело, мы не можем сами что-то сделать и исполнить. Ответ для сердца – это всегда мир, во всяком случае, который мы получаем, если правильно молимся, обращаемся к Богу. Ибо и молчание Бога, и неисполнение Его нашей воли, судя по молитве святителя Филарета, тоже бывает благом для нас.
Мы часто в молитвах просим Бога о вразумлении. Как узнать, что последующие какие-то события или наши поступки – это и есть вот то, что является этим вразумлением? Как услышать этот ответ?
Вопрос молитвы – это вопрос готовности исполнить волю Божию, готовности жить по Его воле, преодолевая свои собственные похоти. Когда человек молится, чтобы Господь исполнил его волю и только его волю, он, конечно, в любом, как ему кажется, явлении после молитвы, если она подтверждает его желание, услышит ответ Божий. Если человек все-таки умеет быть послушным и коротким, то он способен услышать ответ Божий по поводу своей молитвы, об разумлении.
Алексей Максимович Горький в первой части своей автобиографической трилогии «В повести детства» замечает, как по-разному молятся его дед и его бабушка. Выпрямив сутулую спину, вскинув голову, ласково глядя на круглое лицо Казанской Божией Матери, она широко истово крестилась и шумно горячо шептала: «Богородица Преславная, подай милости Твои я на грядущий день, Матушка! Радости источник, красавица пречистая, яблоня во цвету!» Она почти каждое утро находила новые слова хвалы, и это всегда заставляло меня вслушиваться в молитву ее с напряженным вниманием. «Сердечушка мое чистое, небесное, защита моя и покров, солнышко золотое, Мати Господня, охрани от наваждения злого, не дай обидеть никого, и меня бы не обижали зря». Дед негодует: «Сколько я тебя, дубовая голова, учил, как надобно молиться, а ты все свое бормочешь, еретица, как только терпит тебя Господь». Ее Бог был весь день с нею, она даже животным говорила о нем. И все-таки имя Божие она произносила не так часто, как дед. Бабушкин Бог был понятен мне и даже не страшен. Но пред ним нельзя было лгать, стыдно. Дед, поучая меня, тоже говорил, что Бог – существо вездесущее, всеведущее, всевидящее, добрая помощь людям во всех делах. Но молился он не так, как бабушка. Становился он всегда на один и тот же сучок половицы, подобный лошадиному глазу. С минуту стоял молча, опустив голову, вытянув руки вдоль тела, как солдат. Потом прямой и тонкий внушительно говорил: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Читает верою, отчеканивая слова, правая нога его вздрагивает, словно бесшумно притопывая в такт молитве. Весь он напряженно тянется к образам, растет и как будто становится все тоньше, суше, чистенький такой, аккуратный и требующий. «Стена не от сердца приношу тебе, непрестанно усердствую, владычице». Я знаю на память все молитвы утренние и все на сон грядущие. Знаю, напряженно слежу, не ошибется ли дед, не пропустит ли хоть слово. Это случалось крайне редко и всегда возбуждало у меня злорадные чувства. В общем-то, вот мы видим, что в душе мальчика формируется представление как бы о двух богах – добром боге бабушки и злом боге дедушки. С вашей точки зрения, в чем смысл вот этого противопоставления двух богов? Есть ли какие-то аналогии в наше время? Потому что каждый, приступающий к молитве, наверное, имеет свое представление о Боге. Вот это представление должно присутствовать во время молитвы или от него все-таки лучше отрешиться?
Оно неизбежно присутствует в человеке, потому что у нас есть личный опыт, понимание добра и зла, понимание этого мира и в какой-то степени понимание Бога. И поэтому мы все равно на него опираемся, когда молимся. Но в данном случае мы видим два характера. Дедушка суровый, строгий. Нельзя сказать, что он не имел веры и что его молитва хуже, чем эта бабушка, доброй и мягкой. Просто две натуры, и ребенок естественно тяготеет к бабушке. Но вот одна очень важная вещь, которую он, Горький невольно, как мальчик вспоминает, что Бог бабушки всегда был с ней. Это очень важное дело. Дедушка встает на молитву, дедушка молится, а потом живет. Вспоминает Бога словами. Он говорит, что он часто упоминал имя Божие. Бабушка, когда животным говорила о Боге. Вот это вот живое переживание Господа сердцем, это, наверное, плод настоящей молитвы. Далеко не всякий человек способен это переживание, ощущение получить, обрести, укрепиться в нем. Хотя это главный плод молитвы. Собственно, вот благодать Духа Святаго, которая входит в сердце человека, когда он молится, когда он живет по воле Божией, исполняет эту волю.
Продолжая этот разговор, утреннее и вечернее молитвенное правило, в чем его основной смысл?
Наверное, чтобы дать человеку навык памятования о Боге и навык правильного понимания Бога, и, а главное, самое важное, понимание самого себя. Почему нам часто эти молитвы немножко бывают чужды, особенно когда мы начинаем в самом начале это правило применять? Потому что ощущение, что мы не такие уж грешные, как это изливается из уст святых отцов, потому что молитвы, которые мы читаем, они имеют, как правило, автора. В общем, автора великого святого. Вот это вот непонимание этой молитвы, потому что мы достаточно гордые и не умеющие видеть и чувствовать Бога люди. А ведь Бог – это свет обличающий, который обнажает наши язвы, наши грехи, наша вот какую-то бесконечную склонность к падению, греху. Поэтому та покаянная нота, которая присутствует, очень сильно присутствует во всех этих молитвах, она нам бывает чуждой. Но эту ноту обязательно надо себе привить. Проблема многих христиан, которые ушли из церкви и давно, и недавно, вот протестантов, например, отчасти католиков, которые потеряли все-таки церковную трезвость, заключается в том, что вот это вот ощущение своей греховности, оно отсутствует часто в молитвах людей. Там бывают такие хорошие, горячие слова по отношению к Богу, но видение себя, вот оно, конечно, не присутствует часто в этих молитвах. Видение своей греховности. А утренние вечерние молитвы обучают нас этому. Потом вечерние подводят итог дня. Утренние настраивают на отношение к жизни в течение наших будней, вот этих вот, которые грядут. Это необходимые вещи, конечно, для всех нас.
Можно ли привносить в утренние и вечерние молитвенные правила какие-то иные молитвы или там свои какие-то обращения?
Ну, конечно, можно. Это образец, который нам предлагается. И поэтому надо ему следовать. Но если есть молитвы, которые нас сугубо трогают, а замечено, что молитва написана людьми ближе, более близкими к нам по времени, они более как-то вот отзываются в нашем сердце. Потому что человек, который составлял эти молитвы, он часто дышал воздухом нашей жизни. Он часто смотрел глазами и на то, что видим и мы. И вот эта вот сродность, она передается часто в молитве. Например, покаянный канон Василия Реснякова, убитого сатанистами в Оптиной пустыне, иеромонаха Василия Реснякова, он очень трогает сердце многих, кто его читает. Потому что он как-то вот как будто о тебе лично написан. Поэтому, несомненно, можно носить какие-то молитвы дополнительные на свой вечерний и утренний праведник, если они помогают вам встать перед лицом Бога, если не возбуждают вас покаянное чувство, если они трогают ваше сердце.
В наше время стало очень распространенным выражение «вычитывать молитвы». С вашей точки зрения, не заключается ли в этом определенное отношение к самой молитве? Потому что действительно очень часто бывает трудно вот этот своего рода подвиг совершать, молиться. И вот как это чувство в себе, может быть, воспитать, взрастить, либо все равно прочитывать, и это автоматически как-то придет, это чувство.
Автоматически, когда дело касается нашего сердца и разума, ничего не бывает. Это как будто вне работы нашего сердца и разума, как бы само собой. Так не бывает, когда дело касается души
человека. Нет, я имею в виду заставлять все-таки себя прочитывать, если вот это не пришло чувство, но себя заставлять.
Сухость сердца. Бывает сухость сердца. Бывают периоды сухости, когда мы через силу молимся. Об этом многие замечают, и люди, имеющие глубокий опыт молитвы, наши святые. Но эта сухость сердца, она проходит, если как раз мы будем продолжать молиться. Прокопав этот глинистый слой в своем бытие, мы все равно придем к этому источнику воды живой. Если будем молиться, а не будем, так и вот умрем в этой пустыне. Поэтому, конечно, невзирая на свое состояние, надо молиться. Другое дело – отношение к своей молитве. Вот вычитывать молитву – это не значит молиться. Вычитывать молитву, когда мы часто по немощи своей пытаемся исполнить положенные правила, возвращаемся к эпохе закона, теряем Бога в сердце своем. Поэтому надо стараться не вычитывать молитву, а все-таки молиться, подождать себя на молитву.
Можно ли оправдать сокращение количества молитв, ну, может быть, нехваткой времени или еще какими-то причинами?
В слове «оправдать» существует все-таки поиск некой правды, ситуации. А мне кажется, что оправдывать себя не надо. Просто бывает ситуация, когда мы не можем, не в состоянии вычитать все молитвы. Но есть замечательное правило Серафима Саровского, которое предполагает вот краткой утренней вечерней, это обязательно. Это три раза «Отче наш», три раза «Богородица Дева Радость», символ веры. Но обязательно при этом памятование Бога в течение дня, чтением Иисусовой молитвы. Вот, на мой взгляд, если человек не может подробно вычитывать молитвы утренней вечерней, то можно и так молиться, но молиться обязательно. А кроме того, все-таки это путь наверх, он путь всегда мучительно трудный. И там нельзя удержаться на одном месте, прекращая движение через силу, уповая на Бога, через молитву ту же самую, которая дает эту силу, человек начинает сползать вниз. В своем взгляде на жизнь, в своих привычках, возвращает это старое. Этого нельзя допускать в себе.
Святитель Григорий Богослов говорил, что вспоминать о Боге нужно чаще, чем дышать. Вот когда же все-таки нужно следует молиться?
В узком смысле это когда обращается наш разум к Богу, понуждаемый нашим сердцем. А есть молитва в широком смысле. Это то выражение, что праведник ходит перед лицем Бога, памятование о нем. В своей жизни, когда я пришел в церковь, остро воспринималось то самочувствие мира, что это в этом мире присутствует всегда Бог. Обратите внимание, что когда мы грешим, мы молиться не хотим, не желаем молиться. Даже бывает такая ситуация, что мы знаем, если мы помолимся, Бог нам поможет, у нас не хватает сил начать молиться, просить у Него помощи в преодолении какого-то состояния души нашей. И вот в таком пребывании необходимо делать над собой усилия все-таки, вот, понуждать себя на молитву. И очень важно все-таки, конечно, использовать в наше время Иисусову молитву. Есть такое понимание, оно в церкви бытийствует, что такое, можно как бы попасть в прелесть, читая Иисусову молитву. И думаю, что в нее можно попасть, если ты читаешь ее искренне. Вот если ты ждешь плодов Иисусовой молитвы, который много пишет духовные книги православные, вот тогда действительно можно попасть в прелесть, ощущая свое эмоциональное вот состояние и даже как-то его возбуждая, провоцируя. И представляя его как за плоды благодати Духа Святого. Вот это ошибка, конечно. Но тем не менее, если ты понимаешь, что ты грешник, и что Господь может тебе помочь вот в этот момент жизни, здесь, сейчас, что-то сделать хорошо, а что-то в себе преодолеть, что-то вообще начать делать как таковое, преодолеть свою леность, почему не молиться?
Какие еще краткие молитвы существуют и в чем их значение?
В принципе, универсально. Это Иисусова молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Боже, милости буди мне грешному». Молитва мытаря. Все равно понимание какое, что «Господи, Ты мне нужен здесь и сейчас. Я склонен к греху, к ошибке. У меня нет силы действовать, как Ты хочешь».
Вот это тоже молитва: «Господи, благослови».
Конечно. Даже крестное знамение тоже бессловесная молитва, призывание благодати Духа Святого на себе.
В одной из книг я прочитала, что если человек совершает, пытается, там к ребенку обращались, какое-то неблаговидное дело, неблаговидный поступок, то язык никогда не повернется сказать: «Господи, благослови», если там пнуть кого-то своего сверстника собирается. То есть эти молитвы все равно как-то выпрямляют и заранее дают возможность оценить предстоящий поступок, который человек собирается совершить.
Принципиально семейное видение перспективы жизни. Вот точка зрения, с которой мы действуем, греховная точка зрения из нашего сердца в мир, который нас окружает. Когда мы славим Бога, наша точка зрения переносится в другую систему отчета. Отчет не от нас, а от Бога начинается. Тогда человек понимает, что так поступать не следует. Вспоминает, лучше сказать. Он так знает. Внутренне, в сердце, но пытается забыть это, потому что не хочет поступить так, как надо.
Преподобный Исаак Сирин говорил: «Вся ткань молитвы твоей да не будет многосложна. Одно слово мытаря спасло его, и одно слово разбойника на кресте сделало его наследником Царствия Небесного». Как вот эти конкретные молитвы в суете нашей жизни все-таки не упускать из души? Потому что мы все время в каких-то вот делах, в суете находимся и пребываем в течение дня.
Чтение Иисуса и молитвы в течение дня, оно, конечно, очень тяжело дается человеку, потому что мы увлекаемся жизнью. Какие-то мгновения мы не можем одновременно и молиться, прося у Бога помощи, делать какое-то дело. Физически тяжелое дело сразу на нет сводит нашу молитву. Или же какое-то дело, которое бы сугубо внимание и такой тщательности тоже на нет сводит нашу молитву. Хотя вот известны случаи, когда преподобницы, даже в житии Иоанна Афонского написано, в его жизнеописании, что он умел как раз любое дело делать с молитвой. Но это великое искусство и дар Божий может быть. Однако кто нам мешает перед началом труда помолиться? Навык. И замечательный совет в одной книжке, как один монах научился молиться, поскольку он был занят многими трудами, он все время забывал. Тогда он взял и привязал себе к пальцу красную нитку, и как только видел ее, прочитал эту молитву вслух. И так приучил себя молиться.
Особенно трудно, хотя это очень важно, вспоминать о молитве в те минуты, когда человек начинает невольно раздражаться или гневаться. Вот как в этот момент себя остановить молитвой?
Если бы за собой следить и чувствуешь перед лицом Божьим силой, когда ты можешь еще помолиться. Вот когда накатывает, а ты еще можешь помолиться.
То есть контролировать себя?
Да. Ну и, конечно, обязательно. Обязательно необходимо, когда ты согрешаешь каким-то грехом, осуждение или раздражение гнева, то когда ты приходишь в себя, как блудный сын, обязательно покаяться перед Господом, что «Господи, прости, помоги мне впредь так».
Молитва в церкви. В чем ее особое значение? Потому что есть люди, которые считают, что молиться достаточно и дома.
Ну, во-первых, если человек не будет участвовать в таинствах церкви, он никогда не будет дома молиться. Очень тяжело совмещать одно без другого. Отказавшись от источника живой воды, очень тяжело не испытывать жажды. Молитва совместно тяжелая молитва. Она сугубо принимается Богом, поэтому сугубо дьявол прилагает, бесы прилагают все, чтобы разрушить это вот предстояние всех молитвенного. Но это молитва, которая порождает любовь всех друг к другу. Вот когда священник служит в алтаре, бывают моменты, когда он оборачивается лицом к тем, кто предстоит вслед за ним, перед лицем Бога. И в эти мгновения, когда вот ты начинаешь, например, ходить на божественные литургии предстоящих людей, то часто видишь, что они совсем другие, или несколько другие, нежели бывают другие моменты жизни. Это как икона. Икона и портрет человека, и не портрет человека. Икона, она всегда изображает молитвенное состояние. Когда мы сможем рассматривать икону, мы видим, что святые как бы на нас смотрят, а как бы не смотрят, как бы смотрят в себя. Потому что художник и уловил это состояние, изображает его. Вот предстояние всех перед лицом Бога – это, собственно, есть преображение мира.
Отец Дмитрий, а чего следует опасаться, приступая к молитве? Мы ведь всегда чего-то просим.
Просить-то Бога надо, только как? Ведь что такое хороший ребенок, что такое плохой ребенок? Родители любят любого ребенка. Но каприз ребенок досаждает родителю тем, что он настаивает на том, что ему не полезно и вредно, и отказывается понимать то, что ему необходимо в настоящий момент его бытия. Вот это непослушание мучает родителя. Поэтому смею сказать, что мы, когда просим назойливо Бога о чем-то, чего хотим любой ценой, мы его, конечно, мучаем немножко. Он может дать нам, даже дать нам, когда-то родители, сейчас и детям, не вредное, но и не полезное, чтобы мы только успокоились, пришли в себя. Но никогда Господь, как любящий родитель, не даст нам того, что оно для нас погибельно и для нас смертельно опасно. Поэтому нужно уметь понимать молчание Бога, как и его ответ в том, что подожди, не спеши, и, может быть, тебе это не полезно.
Там ведь есть дополнение очень важное, но да будет воля твоя.
Да, в некоторых вещах, некоторая молитва нас как бы, слово сказать, заставляет нас говорить то, чего мы говорить не хотим. Да будет воля твоя. Нам приходится говорить, кстати, почему стоит читать молитву, которую церковь предлагает. Потому что если мы самовольно молимся и не хотим сказать чего-то, мы это не скажем никогда. А во-вторых, мы говорим, и оставим нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. Ведь верно же мы с моими собственными устами предлагаем Богу суд по отношению к нам, действия по отношению к нам. И это понимаем, отчасти хотя бы. Хотелось бы еще одну вещь такую сказать по поводу этих молитв. Приходится повторять одни и те же молитвы. Это тоже часто утомляет человека. Человек привыкает не вникать. Вот помните злорадство Максима Горького по поводу чтения у дедушки? Когда он ошибался, он испытал чувство злорадства. Дедушка читал заученные наизусть молитвы. Вот жил ли он в это время этой молитвы, или он просто их исполнял? Это большая опасность, как и для любого человека в церкви, так и сугубо для священника. Перестать молиться, присутствуя на молитве и произнося ее.
Молитвенный подвиг. Мы обычно это выражение соотносим с именами наших великих святых. А с точки зрения вот простого смертного человека, можно этот подвиг какой-то молитвенный совершить? Потому что молиться тоже сложно.
Но молитвенный подвиг необходим вообще. Это суть молитвы. Это движение к Богу. Не просто чтение каких-то текстов. Не просто вера в то, что эти тексты сами, чтение их, исполнение их, решит какие-то проблемы. Это именно обращение к Богу с помощью слов. Движение к Нему. Подвиг. Подвижение к Богу. Подвижение к Богу всегда опасно, потому что это свет, который обличает нас с вами. Мы боимся часто двигаться к Богу. Это обязательное принятие решений, которых мы не готовы принимать и не хотим принимать сплошь и рядом. Почему мы часто просим Бога, реже каемся и совершенно не умеем Его благодарить? Это потому, что мы далеко от Него, мы Его не знаем.
Если подводить итог, молитва и ее роль в жизни человека какой должна быть?
Ну, это и есть жизнь человека. Человек без молитвы не живет. Или если он живет без Бога, он все равно на что-то начинает молиться, к чему-то относиться как к священному, как вот к самому главному в своей жизни, как к святыне некой.
А что бы вы могли пожелать тем, кто нас видит и слышит, в связи с вот темой, которую мы сегодня обсуждаем?
В связи с этой темой мне хотелось бы еще коснуться одного очень важного выражения, которое меня особенно задевает. Это вымаливать. Вот это выражение, мне кажется, совершенно неправильно. Как выпрашивать. Как вот есть некто неумолимый, которого надо умастить своей молитвой. Долгой, мучительной. И тогда он тебя послушается и сделает, что ты хочешь. Это вот непонимание Бога. Ничего, Бога не надо ничего вымаливать. Он хочет того же, чего хочешь и ты, если ты его знаешь, живешь так, что он сам тебе молится. В других случаях надо понять, что ты просто Бога не понимаешь. Потому что Господь смотрит на тебя совсем иначе, чем ты на Него. Он смотрит на тебя в перспективе вечности. А ты смотришь на Него как элемент своего бытия здесь во времени. Устрой, облагородь, огради, изгони, защити, накажи обидчика. А он смотрит, что с тебя станет при таких молитвах, когда тебе придется встретиться лицом к лицу с ним, с любовью абсолютной истины и милосердием.
То есть, если мы молимся и спрашиваем чего-то, а не получаем чего-то взамен, то дело не в том, что мы не слишком истово молимся, а в том, что, может быть, это и не нужно.
Конечно. А вот готовы ли мы с этим смириться в своей душе? Вот это другой вопрос.
Я благодарю вас за участие в сегодняшней беседе. И дай Бог всем нам научиться молиться, обращаться к Богу. И главное, слышать тот важный для нас ответ, который Он нам дает. Всего доброго. До свидания, до новых встреч.